Генерал-майор задумался, закурил опирос и долго-долго смотрел в потолок. Он мучительно припоминал, что бы еще такое сказать в назидание офицерам эшелона, раз уж он сюда попал. «Ядро вашего батальона вполне здоровое», — вдруг начал он, когда все решили, что он и дальше будет смотреть в потолок и молчать. «Личный состав вашей команды в полном порядке. Тот солдат, с которым я говорил, своей прямотой и выправкой подает надежду, что и весь батальон будет сражаться до последней капли крови». Генерал умолк и опять уставился в потолок, откинувшись на спинку кресла, а через некоторое время, не меняя положения, продолжил свою речь. Подпоручик Дуб, рабская душонка, уставился в потолок вслед за ним.
«Однако ваш батальон нуждается в том, чтобы его подвиги не были преданы забвению. Батальоны вашей бригады имеют уже свою историю, которую должен обогатить ваш батальон. Вам недостает человека, который бы точно отмечал все события и составлял бы историю батальона. К нему должны идти все нити. Он должен знать, что содеяла каждая рота батальона. Он должен быть человеком образованным и отнюдь не балдой, не ослом. Господин капитан, вы должны выделить историографа батальона».
Потом он посмотрел на стенные часы, стрелки которых напоминали уже дремавшему обществу, что время расходиться. На путях стоял личный инспекторский поезд, и генерал попросил господ офицеров проводить его в спальный вагон. Комендант вокзала тяжело вздохнул. Генерал забыл заплатить за бифштекс и бутылку вина. Опять придется ему платить за генерала. Таких визитов у него ежедневно бывало несколько. На это уже пришлось загубить 2 вагона сена, которые он приказал поставить в тупик и который продал военному поставщику сена фирме «Левенштейн», так как продают рожь на корню. Казна снова купила эти 2 вагона у той же фирмы, но комендант оставил их на всякий случай в тупике. Может быть, придется еще раз перепродать сено фирме «Левенштейн». Зато все военные инспектора, проезжавшие через центральную станцию Будапешта, рассказывали, что комендант вокзала кормит и поит на славу. На утро следующего дня эшелон еще стоял на станции. Настала побудка. Солдаты умывались около колонок из котелков. Генерал со своим поездом еще не уехал и пошел лично ревизовать отхожие места. Сегодня солдаты ходили сюда по приказу, отданному в этот день капитаном Сагнером ради удовольствия генерал-майора. Отделениями под командой отделенных командиров. Чтобы доставить удовольствие подпоручику Дубу, капитан Сагнер назначил его дежурным. Итак, подпоручик Дуб надзирал за отхожими местами. Отхожее место в виде двухрядной длинной ямы вместило 2 отделения роты. Солдаты примило сидели на корточках над рвами, как ласточки на телеграфных проводах перед перелетом в Африку. У каждого из-под спущенных штанов выглядывали голые колени, у каждого на шее висел ремень, как будто каждый готов был повеситься и только ждал команды. Во всем была видна железная воинская дисциплина и организованность. На левом фланге сидел Швейк, который тоже втиснулся сюда и с интересом читал обрывок страницы из «Бог весть какого романа» Ружены Есенской. «Дешнем пансионе, к сожалению, дамы, ем неопределенно, в действительности может быть больше, ге, в большинство, в себе самой заключенное, поте, в своей комнаты или ходи в национальном празднике. А если выронил ты, шел лишь человек и только стосковался об «э», улучшалась или не хотела с таким успехом стать, как бы сами этого хотели, ничего не оставалось молодому крышичке». Швейк поднял глаза, невзначай посмотрел по направлению к выходу из отхожего места и замер от удивления. Там в полном параде стоял вчерашний генерал-майор со своим адъютантом, а рядом подпоручик Дуб, что-то старательно докладывавший им. Швейк оглянулся. Все продолжали спокойно сидеть над ямой, и только унтера как бы оцепенели и не двигались. Швейк понял всю серьезность момента. Он вскочил, как был, со спущенными штанами, с ремнем на шее, и, использовав последнюю минуту клочок бумаги, заорал: «Встать! Смирно! Равнение направо!» И взял под козырек. 2 взвода со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой. Генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал: «Вольно! Продолжайте!» Отделенный Малик первый подал пример своему взводу, приняв первоначальную позу. Только Швейк продолжал стоять, взяв под козырек, ибо с одной стороны к нему грозно приближался подпоручик Дуб, с другой — улыбающийся генерал-майор.
«Вас я видел ночью», — обратился генерал-майор к Швейку, представшему перед ним в такой невообразимой позе. Взбешенный подпоручик Дуб бросился к генерал-майору.
«Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, солдат этот слабоумный, слывет за идиота, фантастический дурак!»
«Что вы говорите, господин лейтенант?» — неожиданно заорал на подпоручика Дуба генерал-майор, доказывая как раз обратное. «Простой солдат знает, что следует делать, когда подходит начальник, а вот унтер-офицер начальства не замечает и игнорирует его. Это точь-в-точь, как на поле сражения. Простой солдат в минуту опасности принимает на себя команду. Ведь господину поручику Дубу как раз и следовало бы подать команду, которую подал этот солдат».